Глава 4. Семеро Поттеров. Гарри бегом вернулся по лестнице в свою спальню, добравшись до ее окна, как раз когда машина Дурслей сворачивала с подъездной дорожки на улицу. Между сидевшими сзади тетей Петуньей и Дадли различался цилиндр Дедалуса. В конце Тисовой улицы машина повернула вправо, окна ее на миг ало вспыхнули, отражая заходящее солнце, и она скрылась из глаз. Гарри взял клетку с буклей, молнию, рюкзак, в последний раз обвел взглядом непривычно опрятную комнату, бочком спустился в прихожую и поставил клетку, метлу и рюкзак на пол у подножия лестницы. Уже начинало смеркаться, прихожую заполняли вечерние тени. Так странно было стоять посреди нее в тишине и знать, что он вот-вот покинет этот дом навсегда. Давным-давно, когда Дурсли отправлялись куда-нибудь развлекаться, оставляя его дома, часы одиночества воспринимались Гарри как редкий подарок. Задержавшись на кухне, только чтобы вытащить из холодильника что-нибудь вкусненькое, он взбегал наверх поиграть на компьютере Дадли или включал телевизор и перебирал, сколько душа попросит, каналы. Теперь, вспоминая те времена, Гарри ощущал непонятную пустоту, словно то были воспоминания об утраченном младшем брате. «Может, желаешь в последний раз полюбоваться домом?» — спросил он у Букли, которая обиженно сидела в клетке, спрятав голову под крыло. — Больше мы сюда никогда не вернемся. — Тебе не хочется припомнить все доброе, что здесь с тобой случилось? Посмотри, например, на этот коврик у двери. Какие воспоминания! Дадли вырвалась здесь после того, как я спас его от дементоров. И представляешь, оказывается, он все-таки питал ко мне благодарность. А в прошлое лето в эту дверь вошел Дамблдор. Ход мыслей Гарри на миг прервался, а Букля ничем не желала помочь в его восстановлении. Она так и сидела, засунув голову под крыло. Гарри повернулся спиной к парадной двери. «А вот здесь, Букля!» — сказал он, открывая дверцу под лестницей. «Здесь я спал. Мы с тобой были тогда еще не знакомы. Батюшки, я и забыл, какая она маленькая!» Он окинул взглядом груду обуви и зонтов, вспомнив, как, просыпаясь каждое утро, видел над собой из-под лестницы, украшенной обыкновенно одним, а то и двумя пауками. В те дни он ничего еще не ведал о своем истинном предназначении, не знал, как умерли его родители и почему вокруг него часто происходят всякие странные штуки. Однако он и теперь помнил сны, не дававшие ему покоя даже тогда, запутанные сны, в которых полыхали вспышки зеленого света, а однажды появился... Дядя Вернон, услышав рассказ Гарри об этом, едва не разбил машину, летающий мотоцикл. Внезапно, где-то совсем рядом, возник оглушающий рев. Гарри резко выпрямился и ударился макушкой о притолку низкой двери. Помедлив, чтобы перебрать кое-какие из самых любимых дядюшкой Верноном ругательств, Гарри, держась рукой за голову, проковылял на кухню и вгляделся через окно в садик за домом. Сумрак садика словно подернулся рябью, сам его воздух дрожал. Затем начали по одной появляться фигуры людей, снимавших с себя дезиллюминационные заклинания. Центр этой композиции образовал Хагрид, сидевший в шлеме и защитных очках верхом на огромном мотоцикле с черной коляской. Окружавшие его люди спешивались, главным образом с мётел, лишь двое прибыли на скелетообразных лошадях с черными крыльями. рывком распахнув заднюю дверь, Гарри влетел в самую гущу этой компании. Раздался общий приветственный крик. Гермиона обняла Гарри. Рон похлопал его по спине, а Хагрид спросил: «Порядок, Гарри? К отправке готов?» «Конечно», — ответил Гарри, улыбаясь всем сразу. «Но я не думал, что вас будет так много». «План изменился», — пророкотал грозный глаз Грюм, прижимавший к себе два здоровенных, туго набитых рюкзака, и волшебное око его с головокружительной быстротой обшарило темнеющее небо, дом и сад. «Давайте уйдем в укрытие, а там уж и поговорим». Гарри провел гостей на кухню, где они, болтая и смеясь, устроились на стульях, на блистающих чистотой рабочих столах тети Петуньи, прислонились к ее бытовым машинам, где не отыщешь ни единого пятнышка. Рон высокий и тощий, Гермиона, заплетшая густые волосы в длинную косу, Фред и Джордж с их совершенно одинаковыми улыбками, покрытый жуткими шрамами длинноволосый Билл, лысеющий мистер Уизли с его добрым лицом и кривовато сидящими очками, грозный глаз, одноногий, израненный в битвах, с ярко-синим волшебным оком, неустанно крутившимся в глазнице, Тонкс, чьи короткие волосы отливали сегодня излюбленной ею яркой краснотой, Люпин, обзаведшийся новой сединой и новыми морщинами, тонкая и прекрасная Флер, Кингсли, лысый, чернокожий и широкоплечий, Хагрид с его буйной шевелюрой и бородой, стоявший, пригнувшись, чтобы не зашибить голову о потолок, и Наземникус Флетчер, маленький, грязный, вечно пристыженный, с грустными, как у Бассета, глазами и спутанными волосами. Гарри оглядывал своих гостей, и его сердце, казалось, расширялось и согревалось. Он ощущал невероятную привязанность к ним, даже к Наземникусу, которого едва не придушил при последней их встрече. «Кингсли, я думал, вы присматриваете за премьер-министром Маглов», — окликнул он через кухню старого знакомого. «Одну ночь как-нибудь обойдется и без меня», — ответил Кингсли. «Ты намного важнее». «Ты уже слышал, Гарри?» Забравшаяся на стиральную машину Тонкс повертела в воздухе левой ладонью, на которой блеснуло кольцо. «Вы поженились?» — ахнул Гарри и перевел взгляд с нее на Люпина. «Мне жаль, что тебя не было с нами, Гарри. Впрочем, все прошло очень тихо». «Как замечательно! Ладно, ладно. У нас еще будет время обменяться последними новостями», — грянул, перекрикивая общий гомон Грюм, и в кухне сразу стало тихо. Грюм опустил рюкзаки на пол и повернулся к Гарри. «Дедалус, полагаю, сказал тебе, что от плана А нам пришлось отказаться. Пей толстоватый переметнулся на сторону врага, отчего у нас возникла серьезная проблема. Он добился в министерстве решения, в силу которого подключение этого дома к сети летучего пороха, установка здесь портала и даже любая попытка трансгрессии обратились в преступление, караемое тюремной отсидкой. Все это проделано во имя твоей безопасности, ради того, чтобы помешать, сам знаешь, кому добраться до тебя. И все совершенно бессмысленно, поскольку ты и так уже надежно защищен заклятием, наложенным твоей матерью. На самом деле его усилия были направлены на то, чтобы не позволить тебе безопасно выбраться отсюда. Проблема вторая. Ты несовершеннолетний, и значит, на тебя все еще распространяется действие надзора». «Я не...» «Да, надзор же!» «Надзор!» — нетерпеливо произнес грозный глаз. «Заклинание, которое отслеживает магические действия тех, кому еще нет 17, позволяя министерству ловить несовершеннолетних баловников. Если ты или кто-то, находящийся рядом с тобой, попытается произнести заклинание, способное вызволить тебя отсюда, толстоватый сразу узнает об этом, и пожиратели смерти тоже». «Ждать пока снимут надзор, мы не можем, поскольку в тот миг, когда тебе исполнится 17, ты лишишься защиты, обеспеченной твоей матерью. Короче, Пий толстоватый полагает, что окончательно загнал тебя в угол. Гарри не мог не согласиться с неведомым ему Пием. И что мы будем делать? Воспользуемся тем транспортом, какой у нас остался, тем, который не отслеживается надзором, потому что никаких заклинаний не требует, метлами, фестралами и мотоциклом Хагрида. Гарри тут же увидел все изъяны этой схемы, однако говорить о них не стал, полагая, что это сделает сам Грозный Глаз. Так вот, чары, наложенные твоей матерью, спадают при выполнении одного из двух условий: когда ты становишься совершеннолетним или когда перестаешь считать это место, — Грюм обвел рукой чистенькую кухню, — своим домом. Ты, твои дядя и тетя отправились этой ночью по разным путям, полностью сознавая, что вместе вам больше жить не придется. Так? Гарри кивнул. И стало быть, когда ты уйдешь отсюда сегодня, обратной дороги не будет, а чары спадут, едва ты окажешься вне поля их действия. Мы решили проделать это пораньше, поскольку иной выбор сводится к тому, чтобы дожидаться, когда сам знаешь, кто явится сюда и схватит тебя, как только тебе исполнится 17. На нашей стороне одно обстоятельство — сам знаешь, кому неизвестно, что на новое место ты переберешься этой ночью. Мы скормили министерству ложную информацию. Там думают, что переезд назначен на 30-е. Но мы имеем дело, сам знаешь, кем, поэтому полагаться только на расхождение в датах не можем. Он наверняка отправил пару пожирателей смерти патрулировать небо в этом районе, просто на всякий случай. Поэтому мы подобрали дюжину домов и обеспечили их всевозможной защитой. Все они выглядят так, точно могут стать твоим укрытием. И все так или иначе связаны с орденом. Мой дом, жилище Кингсли, дом Моллиной тетушки Мюриэль. В общем, идея тебе понятна. — Да, — ответил Гарри не вполне искренне, поскольку все еще видел в этом плане зияющую прореху. — Ты отправишься к родителям Тонкс, и как только окажешься в пределах действия защитных заклинаний, наложенных на их дом, мы сможем перебросить тебя через портал в Нору. — Вопросы?
«Да», — ответил Гарри. «Может быть, поначалу они и не будут знать, в какой из 12 надежных домов я направляюсь. Но разве это не станет очевидным, как только мы...» — он быстро пересчитал присутствующих по головам. 14 человек! Вылетим к родителям Тонкс!»
«Ах, да!» — произнес Грюм. «О главном-то я и забыл». 14 человек к родителям Тонкс не полетят. В эту ночь небеса пересекут 7 Гарри Поттеров, каждый со своим сопровождающим, и каждый полетит в свой укрепленный дом. И Грюм вытащил из-под плаща флягу с грязноватой на вид жидкостью. Больше он мог ничего не объяснять. В чем состоит остаток плана, Гарри понял мгновенно. «Нет!» — воскликнул он так громко, что его голос наполнил звоном всю кухню. — Ни в коем случае!
— Я предупреждала, что так все и будет, — с легким намеком на самодовольство произнесла Гермиона. — Если вы думаете, что я позволю 6 людям рисковать жизнью, да еще и впервые, — вставил Рон. «Одно дело — изображать меня, думаешь, нам так уж этого хочется, Гарри!» — серьезным тоном осведомился Фред. «Представь, вдруг что-нибудь заколодит, и мы навсегда останемся тощими очкариками!» Гарри даже не улыбнулся.
Без моего содействия вы этого сделать не сможете. Вам понадобится несколько моих волос».
«Да, вот это наш план и погубит», — сказал Джордж. «Ясно же, что если ты не станешь нам помогать, у нас не будет ни единого шанса получить от тебя хоть один волосок».
«Ага, 13 человек против молодца, которому и магией-то пользоваться запрещено. Какие уж тут шансы?» — поддержал брата Фред.
«Смешно», — отозвался Гарри. «Очень забавно».
«Если придется применить силу, мы ее применим», — громыхнул Грюм, волшебное око которого теперь чуть подрагивало в глазнице, наставленное на Гарри. «Здесь все совершеннолетние, Поттер, и все готовы рискнуть».
Наземникус пожал плечами и сморщился. Волшебное око выехало, чтобы взглянуть на него, едва ли не на висок Грюма.
«Хватит спорить. Время уходит. Мне требуется несколько твоих волосков, мальчик, и немедленно.
Но это безумие. Нет никакой необходимости».
«Необходимости!» — прорычал Грюм. «Когда сам знаешь, кто совсем рядом, и половина министерства на его стороне. Поттер, если нам повезет, он проглотит нашу приманку и решит напасть на тебя 30-го. Но он был бы полным идиотом, если бы не послал в дозор одного-двух пожирателей смерти. Я именно так и поступил бы. Может, они и не способны добраться до тебя или до этого дома, пока держится заклинание твоей матери, однако оно вот-вот утратит силу. А примерное местоположение дома они знают. Наш единственный шанс — использование двойников. Даже сам знаешь, кто не способен разделиться на 7 частей».
Гарри встретился глазами с Гермионой и тут же отвел взгляд в сторону.
«Итак, Поттер, несколько волосков, будь любезен».
Гарри взглянул на Рона, и тот состроил гримасу, говорившую «давай».
«Ну же!» —
рявкнул Грюм. Ощущая на себе взгляды всех, кто находился на кухне, Гарри поднял руку к макушке, ухватил тонкую прядку волос и выдернул ее.
«Хорошо», — сказал Грюм
и, хромая, приблизился к Гарри, попутно вытянув из фляги пробку.
«А теперь будь добр, брось их сюда».
Гарри уронил волосы в грязную жидкость. Едва они коснулись ее поверхности, как зелье вспенилось, покрылось парком и мгновенно очистилось, став ярко-золотистым.
«О, Гарри, ты с виду куда вкуснее, чем крэп с Гойлом», — сказала Гермиона, но тут же заметила, как приподнялись брови Рона, и, слегка покраснев, добавила:
«Ну ты же помнишь, Гойлова варево на сопли смахивало».
«Поддельные Поттеры! Построиться!» — скомандовал Грюм.